Это про контракт, отношения, которые случаются внутри терапии и как они регулируются. И мы будем говорить о том, как это происходит и в жизни, да, и как это происходит на интенсиве. Потому что интенсив – это особое мероприятие, и правила жизни, терапевтической жизни на интенсиве немножечко отличаются от того, что может происходить за пределами интенсива. И вот, собственно, про что будет наша лекция. Игорь Александрович, скажи что-нибудь.
Доброе утро. Нам вот с Алексеем Михайловичем оказали высокую честь и доверие открывать лекционный курс на интенсиве. На самом деле, вот эта тема, она уже была на предыдущем интенсиве, но, как ни странно, всегда...
На позапрошлом.
На позапрошлом. Вот. Но каждый раз почему-то вызывают затруднения. Хотя эти вещи для многих кажутся, ну, например, долго практикующих терапевтов, ну, как бы по умолчанию такие дефолтные. Ну, как выясняется, все надо каждый раз повторять, проговаривать, держать в голове. Угу. Вот об этом постараемся сегодня рассказать и оставим какое-то время для ваших вопросов.
Да, коллеги, мы договорились следующим образом. У нас есть некоторая генеральная линия о том, о чем мы хотим сказать. И я буду говорить вещи, которые я уже говорил на этом интенсиве, какие-то новые. И Игорь Александрович, он как второй лоцман, будет в некоторых местах меня останавливать и давать те комментарии, которые будут принципиально важны. И мы договорились о том, что мы будем готовы, если мы уложимся в тайминг, а мы в него точно уложимся, если у нас будет время, мы ответим на максимум от 1 до 5 вопросов, если у вас какие-то вопросы возникнут. Итак, собственно говоря, мы начинаем. Тема лекции – это первая встреча, контракт и, ну, в общем-то, поговорим немножко о структуре сессии. Всегда первая встреча с клиентом начинается с первого контакта, да, когда кто-то направляет вам клиента, и чаще всего это либо телефонный разговор, либо это переписка в мессенджерах, электронные письма, но которые обычно все-таки заканчиваются телефонным разговором. И что я предпочитаю узнавать в этом телефонном разговоре лично, это кто направил клиента, каким образом клиент пришел именно ко мне. Предварительно очень коротко узнаю, с какой проблемой обращается клиент, потому что иногда лучшее, что я могу сделать для этого клиента, это переправить его коллегам, либо еще куда-то. Да, это будет экономия времени для меня, для другого человека, экономия денег. И, собственно говоря, мы договариваемся о том, в какое место и в какое время клиент приходит. И вот мы уже сталкивались здесь на интенсиве с некоторыми неясностями относительно договоренности, когда люди договариваются примерно с клиентами, примерно там-то, примерно в это время. И вот наша ясная рекомендация, пожалуйста, будьте точны, потому что в этих договоренностях, в рамочных, есть принципиальная важность и должна быть точность. Здесь есть такой важный момент, о котором я никогда не говорил в прошлом, но вот позиция на сегодняшний день моя такая. Мы редко говорим о власти иерархии в терапии. Да? Мы говорим о равности, о диалогичности, о том, что мы равны с клиентом, мы не эксперты по опыту. Наша задача – это клиент-центрированная, процесс-ориентированная работа, что в центре нашего внимания находится клиент, и работаем мы с процессами, но это все происходит внутри отношений. Да? А вот если мы говорим про рамку, а рамка – это то, что дает безопасность в отношениях. Там присутствует иерархия и власть. И сеттинг, где мы встретимся, когда мы встретимся – это то, что всегда принадлежит терапевту. Да? Терапевт определяет. Клиент может согласиться с этим, и тогда встреча будет. Либо клиент может не согласиться, но все равно определяет сеттинг терапевт. В жизни, как вы знаете, Вы, наверное, практически все из вас имеют опыт своей терапии, многие имеют опыт работы терапевтами, и, наверное, вы выбирали когда-то терапевта и встречались не с одним терапевтом, и это нормальная ситуация для жизни. Да? Когда речь идет о терапевтических отношениях на интенсиве, это особые учебные задачи, и здесь также определяет сеттинг терапевт, и, как правило, у вас нет возможности выбирать другого терапевта, и это нормально. Да? Более того, если по каким-то причинам вы хотите уйти от терапевта, лучшее то, что вы можете сделать, это привнести в материал сессии и обсудить, потому что иногда так живет избегание. Это вот принципиально важный вопрос относительно построения вот этой вот рамки здесь на интенсиве. Что-то, Игорь Александрович, добавите?
Да. Я хотел бы добавить такое из практической жизни, из практики то, что важно. Вот Алексей Михайлович сказал, что в итоге заканчивается телефонным разговором. В моем опыте лучше мессенджер, потому что к нему можно апеллировать. Где написано, мы встречаемся в среду, 27 числа, в 14.00. И уже клиенту трудно будет говорить, что... Хотя это может быть его реальность. Ну какая же среда, это четверг, и я так услышал. Даже когда мы договариваемся, я потом дублирую, окей, договорились, записано среда 14.00. И это как бы то, что остается.
Да, вот я здесь полностью присоединяюсь. Чаще всего, практически все мои телефонные разговоры с первичными клиентами заканчиваются тем, что я высылаю сообщение, где указывается место и время встречи, для того, чтобы была некоторая ясность, действительно, какую можно оперировать.
Ну, и еще хотел добавить, что вот этот приконтакт, который начинается в переписке, он уже о многом говорит часто, о клиенте. Вот. Что только не было. Некоторые вообще не представляются. Я всегда пишу, как к вам обращаться. Некоторые говорят, я в тяжелом состоянии, мне нужно срочно. Это уже звоночек. Вот. Мне сказали, у меня то-то, то-то. Мне надо быстро, желательно на этой неделе, желательно с 7 до 8 вечера. Вот. А в другие дни я не могу. У меня есть такая некая хитрость. Я, даже если у меня есть какое-то окошко, я, особенно человек с такими заходами, я говорю, напишите мне в конце недели, напомните о себе, постараюсь найти время на следующей неделе. Вот. Это точно тестирует мотивацию. Вот. И это как-то упорядочивает. И если вы видите вот такой приконтакт, мне нужно срочно, либо завтра, либо никогда, вы должны быть вдвойне, втройне, в десятерне внимательны к рамке. Ну, то есть вот к сеттингу. Его надо выдерживать жесточайшим образом. Человек, у которого неясные, диффузные, плывущие границы, или вообще их нет, может ориентироваться только на границы терапевта. А они должны быть четкими, постоянными и ясными.
Я вот присоединяюсь к Игорю Александровичу, я делаю именно таким же образом. Чем срочнее с вами хотят увидеться, чем жестче вам пытаются навязать конкретные день и время, тем выше две вероятности. По сути, часто таким образом ведут себя люди действительно пограничные. А если у вас большая практика, то ну, иногда просто не хочется заниматься трудной работой, если ну, честно это сказать. Вот. А второй момент – высока вероятность, что клиент не придет. Один раз у меня в жизни было, когда я согласился, меня очень просили, я пошел на встречу. Встреча была 31 декабря в 18:00. Но, как вы понимаете, ровно примерно за 5 минут до встречи я получил сообщение, что ну, по каким-то таким причинам прийти я не смогу. Больше я на 31 декабря не планировал, конечно же, встреч. И абсолютно точно делаю то, что говорит Игорь Александрович. Это тестирует мотивацию. И как у пограничных людей возникает желание прийти иногда на терапию, импульс, да, который сейчас возник, а через день он уже совершенно другой. Он забыл, что он с вами просто разговаривал. Вот для того, чтобы отсекать вот такие импульсивные принятия решений, лучше здесь брать небольшую паузу, даже если вы очень нуждаетесь в клиентах. Понимаете, в общем-то, практику-то свою несложно заполнить. Сделайте цену терапии 300 рублей. Примерно через 2 месяца у вас будет до 50 терапий в неделю, несколько судебных исков, да, и, ну, абсолютно точно, потому что вы заполните свою терапию такими людьми, которые выведут из вас мозг, так если сказать по-русски. И практика показывает следующее. Чем зачастую ниже цена, тем пограничная практика. Когда люди приходят, мы будем говорить такие немножечко циничные, но жизненные вещи. Цена – это некоторый фильтр для ваших клиентов. И, как правило, люди, когда платят не очень большие деньги за терапию, вы очень сильно становитесь им должны. Вот это вот такая реальность. На что стоит обратить внимание, когда уже происходит встреча, ваша первая встреча? Вот как я, когда супервизирую людей, я всегда рекомендую обращать, какие первые слова сказал клиент, когда сел на стул. Иногда это очень важно. Точно так же важно, как пришел к вам клиент. Пришел ли он вовремя? Начал ли он вам рассказывать сходу? У меня были такие случаи, что ко мне клиенты предъявляли претензии, что нету парковки нормальной. И поэтому клиент опоздал, и ну, я должен просто продолжить сессию. Да? Как клиент заходит к вам в кабинет? Это все важно, и в некотором смысле вот эти вот наблюдения первых 10 секунд, если быть к этому внимательными, и первых 10 минут первой встречи, то можно, собственно говоря, спрогнозировать ту динамику, которая дальше будет возникать во время ваших отношений.
Что-то... Я тут как раз вспоминаю, что перед встречей в мессенджере еще надо написать, что сессия длится там, 50 минут. Вот, потому что были ситуации, когда приходил клиент и говорит, позвольте. Во-первых, мой предыдущий терапевт со мной встречался в кафе, и мы работали столько, сколько хотели. То 2 часа, то 4, то 5. Вот. То есть ничего нет по умолчанию. Для вас по умолчанию это 50 минут или час, и 45. Для клиента это абсолютно не факт. Вот. Поэтому я пишу цену, и потом через запятую по времени 50 минут.
Да, это важный момент, потому что вот о чем я все время говорю людям и на группе, если вам кажется, что это понятно для всех и есть ясность, то это значит, что вам кажется. Вещи касаемо рамок, сеттинга и организации условий вашей работы лучше проговаривать. Я знаю ряд моих коллег, эти вещи прописывают, высылают клиенту подробный контракт с тем, как будет происходить условия, в котором учтено все, начиная от ну, там, места времени, оплаты, правил отмены, оплаты некорректно отмененных сессий и так далее. Но про контракт мы чуть дальше поговорим. А на какой момент стоит обратить особое внимание. Это те ожидания и формулировка проблемы, с которой приходит клиент. Я напомню вам три уровня клиентов по Джону Энрайту, для того, чтобы легче было ориентироваться. Джон Энрайт говорил о трех уровнях. Это уровень пациентский, это уровень клиентский и уровень личностного роста. Пациентский уровень – это когда не сам пациент пришел, это симптомы привели его. Так очень часто доходят люди с различными психосоматозами, с невротическими расстройствами, с тревожно-фобическими расстройствами. И основная характеристика этого уровня – очень малое понимание собственной ответственности и участия в формировании того, что клиента в терапию привело. Второй уровень, о котором говорил Джон Энрайт, это уровень клиентский, когда есть ясное понимание, что то, что происходит в моей жизни, неважно, это имеет отношение к симптомам, либо к ситуации, так или иначе связано с моим способом жизни, действий, мышления. Другими словами, клиент имеет некоторое понимание своей ответственности относительно происходящего. И вот здесь есть очень важный момент. С точки зрения там какой-то клинической симптоматики, человек, находящийся на клиентском уровне, может иметь какие-то и более тяжелые симптомы, чем на пациентском уровне. Но важной границей здесь будет ясное понимание своего собственного участия в происходящем. И вот это водораздел. И третий уровень, который выделял Джон Энрайт, это уровень личностного роста, когда люди приходят в терапию для того, чтобы, в общем-то, по большому любопытству к себе. Да? Они заинтересованы в повышении качества жизни. И вот как раз эти люди готовы платить достаточно большие деньги в терапии. У них есть большое уважение к границам и к сеттингу. Джон Энрайт относил, опять же, людей, которые обучаются терапии к личностному росту. И в некотором смысле там мы, как тренерская команда, к тем людям, которые приехали как клиенты на этот интенсив, однозначно относимся к этим людям как к людям, которые находятся на уровне личностного роста и, в общем-то, ожидаем ответственного отношения к сеттингу, к рамкам и договоренностям. Это позволит делать вам качественно свою работу всем. И клиентам, и терапевтам, и супервизорам. Пожалуйста, помните про это.
Я как раз хотел добавить про вот этот пациентский уровень. Там практически нет никакой ответственности. Обычно эти клиенты исповедуют такую классическую патерналистскую модель медицинскую. Все знающие, обладающие мистическими знаниями и умениями эксперт, всемогущий практически, и такой пассивно страдающий пациент. И он считает, что если он свою тушку принес в ваш кабинет, это вообще все. На этом его вся ответственность заканчивается. Сделайте что-нибудь. Вот. И если в этом месте не будут проговорены какие-то ожидания, не проговорены возможности там, сопротивления, избегания, то где-то на третью, на четвертую сессию вы получите. Но я же к вам хожу, а ничего не меняется. Что это такое? Невролог мне выписывал глицин, хоть чуть-чуть было лучше. А тут мне наоборот хуже. И все, и вы как бы сразу разрушился ваш образ эксперта. Вот. Затребованы мистические ваши умения, а вы тут расписываетесь в полном несоответствии.
Я так вот к Игорю Александровичу присоединюсь. Это очень характерно для тех терапевтов, которые имеют медицинский бэкграунд, потому что гораздо легче спроецировать такую патерналистскую, привычную для медицины модель отношений врач-пациент. Как вы знаете, пациент это по сути переводится как страдающий с английского, а по сути свой это пассивный приниматель помощи. И если, скажем так, у врачей-интернистов это абсолютно нормальная модель отношений касаемо именно самого способа получения помощи, ну, наверное, странно приходить к стоматологу, который говорит, а давайте поговорим, а что говорит ваш больной зуб, да? Или гинеколог, что-то подобное, это вообще весело. Вот. То если мы говорим про психотерапевтическую парадигму отношений, она действительно внутри рамок и договоренностей является ясно диалогической, где основная задача терапевта – это повышение осознанности клиента в зоне трудного опыта. На какие вещи еще стоит обращать внимание точно при старте вашей работы? Что я часто спрашиваю людей? Почему сейчас и почему именно ко мне? Да? Почему сейчас это важный момент? Что же такое, что же за непереносимость случилось с клиентом? Как клиент принимает сейчас решение? И получая ответ на этот вопрос, вы очень много можете опять же понять про мотивацию и спрогнозировать ход дальнейшей вашей работы. Почему ко мне? Вопрос также является принципиально важным. Даже если человек пришел к вам по сарафану, выбор клиентом терапевта всегда определяется, по сути, переносом. Да? И, наверное, вот кто из вас долго в практике, вы знаете, что если пришли клиенты от Васи, будет хорошая, надежная работа. А от Коли почему-то приходят вязкие пограничные граждане. А от Ирины лучше клиентов вообще не брать и выключить телефон. И, как правило, ваши ожидания почти всегда сбываются. Ну вот потому что такой интересный перенос формируется. Что еще стоит учитывать и на что обращать внимание при старте работы? Я всегда клиентам рассказываю про баланс между желанием изменений и избегания. Избегание или сопротивление в терапии, как вы знаете, это тот феномен, который возникает всегда в 100% случаев. Иногда раньше, иногда позже. Я подчеркну еще раз. Всегда в 100% случаев. Неважно, кто будет вы клиентом или кто-то другой клиентом. Я знаю из своего клиентского опыта, как живет периодически мое избегание, когда я просто опаздываю на сессию, сижу и не звоню в скайпе, и даже знаю, чего я избегаю. И хорошо бы, чтобы ваши клиенты про это знали. Потому что когда клиент предупрежден о таком феномене, то когда этот феномен наступает, гораздо больше шансов, что вместо пограничного отреагирования и ухода из терапии вы получите диалог и исследование чего-то сложного, что клиент не побоится привнести к вам в отношения. Я прямо клиентам рассказываю о 5 стадиях по Фрицу Перлу, как вы помните. Я не буду углубляться, но я их просто перечислю, что это стадия фальшивых отношений, когда клиент играет привычные роли, это фагическая стадия, чаще всего на этой стадии приходит клиент, и стадия невротического тупика, без которой не бывает ни одного изменения. Это когда вы никуда зачастую не двигаетесь, и клиенту кажется, что ничего не происходит, а становится только хуже. И я людям подробно рассказываю, что такое стадия невротического тупика на этапе старта нашей работы. Я вообще очень много уделяю внимания такому первичному психообразованию, потому что чем надежнее вы подготовите ваше рабочее место, тем легче потом работать. Помните мужчину, у кого в детстве были уроки труда? У меня были, я в советской школе учился. Подготовь рабочее место, убери рабочее место. И тогда на токарном станке работать проще. Вот в терапии то же самое. Чем лучше вы готовите свое рабочее место, тем проще вам потом делать терапию. Ну и последние стадии, как вы помните, это стадии имплозии, стадии эксплозии, когда происходят уже какие-то изменения в жизни клиента.
А сейчас минутка рекламы. Очень хорошо написано у Леонида Леонидовича Третьяка в книжке «Практическая неврозология» про упреждающую работу с сопротивлением. Как раз даже у невротиков. Вот. Про то, как об этом говорить, какими словами. Объяснять, что если мы работаем с неврозом в гештальт-подходе, то уход симптома, то не симптом наша цель, а что редукция или полное исчезновение симптоматики – это побочный эффект.
Я вот присоединюсь к Игорю Александровичу, там действительно лежат книжки. И я не скрою, нас организаторы попросили отрекламировать, но правда заключается в том, что вот половина тех книжек, которые там лежат, сейчас лежат в моем номере. Я всегда на интенсив привожу с собой конспекты, ну, потому что я много лет уже преподаю, и привожу те книги, которые я пользуюсь регулярно. Мы вас просто, вот тех, кто профессионально занимается терапией, призовем читать. И читайте бумажные книжки, они лучше для восприятия мозга. Там много хороших книжек, не поленитесь, подойдите. Кто не верит, в номер ко мне потом зайдите, покажу вам, что лежит у меня. Перевес был, когда я летел из Санкт-Петербурга, но это вот бутылку виски бы выложил из чемодана, а книжки нет, потому что книжки ценность. Коллеги, поговорим чуть-чуть о контракте. Обычно, если первичная встреча завершается тем, что вы принимаете решение работать с клиентом, то хорошо бы, чтобы у вас был контракт. Я вам более того скажу. Если вы договорились о работе, у вас всегда есть контракт. Да? Без контракта работа не может случиться. Другое дело, что контракт бывает ясный и неясный. Хороший контракт, так, в котором учтено, или не очень хороший контракт, такой диффузный, который сложно соблюдать. Но контракт это то, что есть всегда, независимо о том, знаете ли вы или нет. Вот что же такое контракт? Да? Контракт это взаимное соглашение, устное или письменное, между клиентом и консультантом, отражающее понимание следующих вещей. Это структура взаимодействия. Это все, что связано относительно времени, места, частоты, длительности, оплаты. Это процесс взаимодействия. Это каким образом будет строиться методология вашей работы. Если вы занимаетесь гипнозом, у вас один процесс взаимодействия. Если вы занимаетесь гештальт-подходом, у вас другой процесс взаимодействия. И важно ясно доносить клиенту, как будет строиться ваша работа. Потому что лучше, чтобы не ваш клиент от вас ушел сразу, поблагодарив вас за заботу. Это нормальная история. И гораздо хуже, когда вы ясно не говорите о том, чем вы будете заниматься, приходят первичные, такой профессиональный же организм, уличные или дикие клиенты, и не очень понимают, чего от вас, собственно, ждать. Следующий момент, который стоит учитывать в контракте, это цели вашего взаимодействия. И последний момент – это условия взаимодействия, все, что связано, как вы прекращаете ваше взаимодействие, как происходит изменение цены, ну и так далее, так далее, так далее. Вот все эти важные вопросы.
Да, я еще хотел бы добавить, вот многие терапевты сейчас на интенсиве, да, и вы выпадаете минимум на 10 дней, иногда даже на большее количество. Вот. И о своем отпуске, если психоаналитики обязаны уведомлять за год, и отпуск у психоаналитика не больше 2 недель, то гештальтисты, конечно, люди посвободнее, но в любом случае надо предупреждать своего клиента о том, что хотя бы за месяц-два, потому что вас не будет, потому что вы столкнетесь точно с регрессом, с каким-то возмущением, недоумением и так далее.
Ну, я бы вот по поводу, что люди штальтисты, люди посвободнее, я бы согласился лишь отчасти. Когда речь идет относительно сеттинга и рамок, то чем яснее и в какой-то мере жестче эти рамки, тем проще вам осуществлять работу. Мы по-другому работаем. Да? Мы с более свободны в способе нашей работы. Но хорошо, когда у нас есть ясные договоренности и рамки. Если говорить о том, какая же основная задача контракта, то ответ очень простой. Это разграничение зон ответственности и представление о том, как строится наша работа совместная с клиентом. И каковы преимущества, когда ваш контракт ясен? Это ясность и конкретизация ожиданий. Это границы, я вот восклицательный знак ставлю. Мы все время, если заметили, границы, границы, границы. Чем яснее границы, тем легче работать. Это представление о работе, которое возникает у клиента. Это расширение автономии клиента, как ни странно. Если вы были достаточно ясны, и к вам пришел не ваш клиент, не случится разочарований, претензий, возможных судебных исков. Клиент просто может вас поблагодарить и сказать спасибо, мне, вероятно, это не очень подходит, порекомендуйте кого-то, и тогда вы можете порекомендовать. И это защита интересов как терапевта, так и клиента. Да? У нас только формируется влияние профессиональных ассоциаций, такое правовое области, правовое поле в области психотерапевтической деятельности. Вот, из последнего, что случилось сейчас, правительством Российской Федерации было принято решение, что психотерапия выведена из лицензируемых видов деятельности. То есть на сегодняшний день, если в Российской Федерации психотерапия всегда была медицинской специальностью и медицинской парадигмой, то, по сути, нас ждут большие изменения. Скорее всего, будет большая регулирующая роль профессиональных ассоциаций, как это происходит во всем мире. Я хотел вам сказать про ту содержательную часть контракта, которую, как минимум, если я даже не всегда ясно проговариваю, то всегда держу в голове и опираюсь. Да? Это метод, это роль терапевта, что я делаю как терапевт, это длительность нашей работы, это сеттинг, это конфиденциальность, это цели, это критерии эффективности. Один из моих любимых вопросов на первичной встрече, которые я задаю клиентам, это как вы узнаете о том, что наша работа вам помогает? Или как вы узнаете о том, что ту работу, которую мы здесь делаем, это то, ради чего вы пришли? И очень важно здесь внимательно слушать клиента, потому что, по сути, клиент рассказывает вам свои ожидания. И эти ожидания могут иметь отношение к реальности, и вы можете с ними согласиться. И тогда вы скажете об этом клиенту. Либо эти ожидания очень нереальные, тогда вы можете проговорить все это на старте. Способы обходиться со сложным опытом. Да? Я всегда клиента предупреждаю о том, какие сложности могут возникать в процессе нашей работы. Я уже чуть-чуть ранее говорил про невротический тупик, баланс между желанием изменения и избеганием, и мы всегда это в терапии проговариваем, потому что сложности возникнут неминуемо, не бывает ни одной хорошей длительной терапии без того, чтобы там не возникли сложности. И основная задача, о которой стоит позаботиться на старте отношений, чтобы сложности могли быть обсуждены и привнесены в диалог. Да? Как я, например, реагирую в рамках сессии, когда клиент говорит о том, что-то у нас ничего не меняется. Да? И я тогда предлагаю, давай поговорим о том, как именно не происходит изменений, каких изменений ты ждешь, и какова твоя роль, какова моя роль. По сути, я привношу эту как бы претензию клиента в исследование. Да? Мы исследуем, что происходит. И это хороший способ обходиться со сложным. Следующий пункт это оплата и ее изменения, которые могут быть в терапии. Ну, чаще всего терапевты, как вы знаете, договариваются о том, что цена пересматривается раз в год. И хорошо бы, чтобы вы об этом обсуждали с вашими клиентами на старте, потому что ну, то, что привычно там, в терапевтической среде, не всегда понятно и привычно для клиентов. И последний пункт, о котором я всегда договариваюсь, это как будут завершаться наши отношения. Я когда стартую работу с новым клиентом, у меня минимальная единица работы это 5 встреч. Да, почему 5 встреч? Это то время, которое позволяет клиенту ну, понять, что можно ожидать от меня. Это позволяет мне чуть глубже встретиться и понять, насколько я могу работать с этим клиентом, и расширяет как-то мое понимание. Ну и последний пункт, который я уже говорил и говорю клиентам, это про избегание, которое случается. Да? Одно дело, когда избегание и сопротивление в терапевтических отношениях случается, когда у вас сформировались какие-то надежные отношения, есть положительный опыт работы, хотя пограничные люди могут уйти из терапии через год, и через два, и через три, и через пять, да? Отреагировав на там, одно неловко сказанное ваше слово. Да? Я с таким встречался. И обычно на пятой сессии мы принимаем решение о том, что и как мы делаем дальше, если мы делаем дальше. Но нельзя, например, ко мне прийти на первую сессию, принять решение о том, что мы работаем, и спланировать там меньше 5 встреч. Да, я просто ну, не буду тратить даже время на это. Потому что, а вот я приду, посмотрю, может быть, я буду. Но это такой пограничный заход, который лучше... Ну, останавливать сразу. У меня существуют некоторые проверочные вопросы к контракту. У вас может быть любой контракт, который удовлетворяет вас и ваших клиентов. Но вот проверьте его следующими вопросами. Верит ли клиент в вашу помощь? Существует ли соглашение и ясность того, что вы делаете в терапии? Есть ли у вас обязательство оставаться в отношениях с вашим клиентом, когда возникают сложности? Да? И если у вас есть ясные ответы на эти вопросы, то, вероятно, ваш контракт как минимум хорош.
Я как раз хотел добавить, что мы вроде как говорим от лица терапевтов. Но на самом деле то, что мы говорим про терапевтов, вполне себе нормально и клиенту знать. Потому что ко мне часто приходят на медицинскую консультацию от психологов. Кто-то работает там год, кто-то полгода, кто-то два. Ну, ко мне как к врачу-психиатру приходят. Я говорю, а ваш психолог, сколько вы работаете? Предположим, год. Я говорю, а в какой он вообще парадигме работает? А я не знаю. Я говорю, а что он с вами делает? Ну, иногда домашние задания дает. Я говорю, ну, наверное, он КБТшный терапевт, ну, в смысле, поведенческий, бихеверальный, я не знаю. А еще что делает? Ну, и поэтому я вообще не могу понять, чем вы занимаетесь по полгода. Поэтому точно так же, мне кажется, что если вы приходите как клиент, это же те самые тоже вопросы. Если вы зададите вопросы, в какой парадигме вы работаете, какие у меня могут быть ожидания, как это происходит. Если терапевт не может ответить на эти вопросы, может быть, тогда нужно нового поискать.
Да, присоединяюсь. Последние две вещи, о которых я хотел сказать, это очень кратко о структуре сессии напомнить, да, как может выглядеть сессия. И вторая вещь, о которой я скажу, о некоторой культуре групп и что такое хорошая группа, пара, семья, там, где собираются люди больше, чем один, с точки зрения Сони Невис. Вот такое послание к терапевтам у меня сейчас будет. Помни о методологии первое. И единственная методология гештальт-подхода – это, по сути, расширение осознанности клиента в зоне сложного опыта. Все. Это то, чем мы занимаемся в терапии, в консультировании с точки зрения гештальт-подхода. Второе – встреча и отношения. Да? Нет встречи, нет отношений, работа теряет смысл. Позаботься о себе. Да? Это послание напрямую к терапевтам. Я про это много сегодня говорил. И касаемо того, что сеттинг – это то, что тоже принадлежит терапевту. Присутствие. Замечай, что с тобой. И опирайся на это. Слушай клиента. Спроси, в чем сложность, фокусировка. Контракт и запрос внутри сессии. Не работай без запроса. Не лечи клиента из своих идей, что ему нужно лечить. Спроси, а что ты хочешь-то от меня? Да? Ну или от нашей работы. Помни о том, что есть парадоксальная теория изменений. И все изменения происходят согласно ей и никак не вопреки. Помни о том, что существует организмическая саморегуляция. И повышение осознанности – это всего лишь способ вернуть творческую приспособляемость в данной ситуации. Процесс важнее, чем контент. Наша основная задача – это внимание к процессам клиента, а не то содержание, которое приносит клиент. Как узнать фигура? Фигура чаще всего – это глагол. В предложении «я обиделся на маму» – фигура не мама, фигура «я обиделся». Помни о феноменологии – это самый главный наш инструмент. Интерпретация – задача всегда системы клиента. У нас нет задачи интерпретировать за клиента. Ну и важно в сессии дать время на завершение отношений. Это такие опорные ключевые точки.
Да. Я бы еще хотел добавить в той же форме. Помни о границах своей компетенции. То есть не хватайся за все. Ты не все можешь вылечить. Вот. Иногда возможна работа даже с психотическим клиентом, но в тандеме с психиатром. И еще помни, уже из медицины, помни, тщательно собирай анамнез. Задавай вопросы, интересуйся. Был ли опыт психотерапии? Был ли опыт взаимодействия с психиатром? Назначались ли препараты? Если назначались, то какие, если помни? Задавайте вопросы даже неудобные. Я часто слышу от супервизантов, там, в супервизии говорят, ну как же я могу спрашивать человека про суицидальные мысли? Или, не дай бог, про суицидальные попытки? Он же может обидеться и уйти. Я говорю, а то, что он может повеситься и не прийти на следующий, потому что тебе будет лучше? Задумываются. Задавайте вопросы. Увидели много-много шрамов на левом предплечье, задайте вопрос, это селф-карма или попытка самоубийства и так далее и тому подобное. Но об этом можно говорить долго, а сейчас у нас осталось буквально две минуты.
Я вот присоединюсь, просто будьте любопытными, и тогда у вас видение расширится. Наверное, последнее, что я хотел сказать, вы все здесь участники групп самых разных. И участники как участники, и кто-то ведущий процесс групп. Критерии хорошей группы по Сони Невис. Время в группе делится на всех. Да? Вот в группе 20 человек, жестко моя 1/20 времени, на что я могу претендовать. Люди обращаются друг к другу по имени, а не «эй». Люди смотрят друг на друга. Люди задают друг другу уточняющие вопросы, а они не делятся своими проекциями по поводу друг друга. люди дожидаются ответа других людей. И люди не перебивают друг друга. Вот это некоторые критерии хорошей группы по Соне Невис. Наше время практически подошло к концу. Что мы скажем на прощание, Игорь Александрович?
Хорошей работы.
Да? Хорошей работы. Московское время 9:45.